Эти фанатизм или переборщите как-то, друзья, нет. Внушай, внушай, пока есть время и возможность внушать, внушать это доброе. Нужно детям постоянно внушать, что выходя из дома молитесь, чтобы Бог сохранил от зла. Идете в школу, в магазин, просто может погулять на улице. Идете на собрание в Дом Божий, молитесь. Надо внушить детям, чтобы они не выходили из Дома Божия, не помолившись. Это, друзья, нужно внушать. Идем мы на собрание, идя, друзья, внушать, что вы идете в Дом Божий, что в нем бегать нельзя, что нужно вести себя как прилично святым, что нужно сидеть не ногу на ногу, друзья, не рисовать, а внушать вот этот святой образ жизни, пока есть время внушать. Не упустить это время, когда дети вырастут и скажут: поздно, мама, не брали меня, не хотели. Бывает такое, дети говорят: вы заняты были. Есть такие сердобольные родители, которые все время пропели, кто в хоре, кто что, а дети не воспитывались. А потом дети выросли, они начинают плакать: а поздно, а дети в мире. Поэтому, друзья, семейным Бог открыл такое служение, особенно матерям, созидать очаг семейный, вот, иметь попечение о доме. И вот здесь, друзья, написано в Слове Божьем: «Внушай детям твоим». Одной девочке внушили, что мама внушила, что когда кто приходит из гостей домой, ты прежде всего накорми. Мама сама так делала и внушила девочке. Эта девочка стала матерью, женой, матерью, бабушкой состарилась, но это внушенное она сохранила. Кто бы в их дом ни приходил, ее первая была забота накормить, спросить, не хотите ли вы кушать, она пронесла. Представьте себе, если родители детям внушат, что не наврешь, не проживешь. Это, друзья, вырастет поколение лжецов. Они будут в церкви лгать, они будут дома лгать, они будут в школе обманывать, будут изворотливые. Это несчастное будет упущенное печальное воспитание. Представьте себе, как в одной воскресной школе воспитатель спросил: дети, кем вы хотите быть? Ну, встают дети: я хочу быть проповедником. Второй: я регентом. Третий: там, я благовестником. Один мальчик стоит и говорит: а я хочу быть шабашником. Друзья, это ему родители внушили, что нужно жить шабашками, нужно деньги заколачивать. У него уже сформированный взгляд, у мальчика уже. Он знает, он вырастет, он не проповедником будет. Пусть в церкви служат другие, я буду шабашником. Внушили, друзья. Такие можно делать внушения. Повторять. Обрати внимание, родители, что мы больше повторяем в Доме Божьем. Если мы критикуем служителей, если мы поносим, осуждаем церковь, братство, а осуждаем какую-то семью, не стесняясь при детях, друзья, это мы внушаем, повторяем, повторяем из них, внушаем. В детях это же, друзья, отразится потом. А если мы больше прославляем Бога, если мы больше добрыми словами о церкви говорим, побуждаем, друзья, это мы внушаем детям. Мы уже в доме внушаем, что такое церковь. Это не просто организация, это есть нечто возвышенное, друзья. Как хорошо, чтобы нам Господь дал такую милость внушать вот это доброе. Внушай детям твоим. Вот. А если внушить, что главное деньги, друзья, да, дети вырастут, но они вырастут сребролюбивые. Они поймут, что главное это не служение Богу, а главное это деньги. Поэтому написано: внушай. Интересно, есть стих, книга «Деяния апостолов», 22 глава, 3 стих. Там дается характеристика за апостола Павла. Он о себе сам говорит, что он тщательно наставленный в законе отеческом. Хотелось обратить на это выражение. Тщательно наставленный. Можно поверхностно воспитывать детей. Можно говорить от случая к случаю. Подошел к этому случаю разговор, раз, ну, что-то сказали детям. А вот это слово «тщательно наставленный». Апостол Павел, он был тщательно наставленный. Вот так ему внушили. Мы этим летом были на благовестии. Ну, так вот, мы всегда праздники у нас в церкви используем. Подходит праздник Рождества, Троицы там, или Пасхи. Мы где-то в ближайшее село заранее едем, договариваемся. Потом за неделю или за день до этого дня раздаем по дворам трактаты. И в этот день утром собрание кончается, и между утренним и вечерним едем в это село. Бывает с хором и с оркестром, бывает с одним хором или группой. И проводим служение, потому что все-таки народ благоволит праздникам, считая себя православным. Считая, может, не будучи таковым, но считая. И как-то эти праздники чтутся. И вот используем. И так одно село мы тоже заехали, и после праздника стали каждое воскресенье ездить туда группой. И однажды приезжаем, И что-то такое произошло, мы поняли. Для нас и сегодня непонятно, но никто не пришел. До этого так были расположены. Человек 20 приходили. И петь с нами стали. И мы видим, люди желают. А это никто не пришел. Ну, может быть, кто что о нас сказал. О баптистах же очень можно быстро сказать ложь. И сразу люди вот, ожесточаются и отворачиваются. Вот, не знаю. Но пришел один человек, совершенно другой. Он ни разу не был. Ну, мы решили, будем проводить служение для одного. Он один, а нас восемь. Мы приехали с музыкальным инструментом и стали также полтора часа проповеди, говорит, петь. И смотрим, когда он поет, мы поем, он встает. Кто благовестием занимается, наверное, вы знаете, что в основном неверующие не встают. То есть, когда им скажешь, встаньте, да, они встают. А это мы там скажем слово, петь опять, смотрим, он опять встает. Вот, кончилось собрание, а он нам говорит, а вы знаете песню? Дорогие минуты нам Бог даровал. Мы говорим, знаем. А спойте мне, мы спели. Он вторую называет песню. Знаете, знаем. Ну, спойте, мы спели. Потом стали с ним разговаривать. Ну, конечно, он очень человек уже старый. Внешний вид его говорит, что жизнь он во грехах прожил. Но, оказывается, узнали, что он сын верующих родителей. В их доме когда-то даже собрания собирались. Отделенных, друзья. И вот думаю... Он был тщательно наставленный. То, что надо вставать во время христианского пения, друзья, это ему внушили, он сохранил. И вот когда он увидел, мы видим, с каким желанием он воспринимал, он встает. Мы его не приглашаем. Почему ты встаешь? Ему внушили это еще. Вот это с детства внушено, оно сохранилось, друзья. Как хорошо вот внушать, повторять, пока Господь дает такую милость. В Японии, это страна особенная, по разным критериям. И там 1 сентября у нас, в наших странах, ну, 1 сентября дети идут в школу. А в Японии 1 сентября это считается особым днем. У них 1 сентября по всей Японии и для всех жителей страны проходят общенациональные учения вот, ну, по ликвидации последствий землетрясений. Это общенациональные учения у них проходят. И в этот день у них все маленькие дети, значит, такие, значит, дамы статные, чиновники, все выходят без улыбок, без иронии, без смеха. Они заползают в эти бомбоубежища, проводят учения. Почему? Потому что в год в Японии проходит до 1000 землетрясений, извержений вулканов и цунами. То есть для этой страны вот этот день очень важный. Они с детства всем возрастам внушают, как надо спасаться. Они знают, когда землетрясение, куда бежать. Они знают свои пути, где можно укрыться в безопасное место. Для них это не смех, друзья. Внушают всем возрастным поколениям, вот, чтобы иметь безопасность. Так бы хотелось, чтобы и мы в своих домах внушали, что для нас прибежище Христос, для нас скала Он. Для нас есть крепкая башня, куда убегает праведник и безопасен. Вот нужно вот это внушать, друзья, на всех уровнях, чтобы потом дети были сохранены Господом от всякого греха. Мы уже говорили, 1 Иоанна 5:19, весь мир лежит во зле. Друзья, нельзя соприкасаться с этим злом. Зло, оно везде нас окружает. В книге Бытие, 19 главе, описано, когда... Содом, чтобы вывести Лота с его семьей, пришли ангелы. И мы помним эти события. Дом пришли, окружили люди. Окружили дом. Написано «от малого до большого». Весь дом окружили. Вот это выражение «содомляне окружили дом». Хочется сказать, друзья, и в наше время наши христианские дома не находятся в окружении этого зла. В окружении зла. Только мы выходим в этот мир, это зло уже нас подстерегает. И беда тому христианскому дому, если дом снаружи окружен, да еще внутри скверно. Написано в 6 главе Второзакония, «Не вноси мерзости в дом твой, а есть вносят, то книжки нечестивые, то телевизор, не дай Бог, несут родители». И получается, снаружи окружен дом зло, и еще изнутри зло идет. Что мы тогда детям внушим? Что отпечаток, какой им дадим? Все это окружение зла. Вот. Дорогие дети, кто здесь находится, молодежь, подростки, остерегайтесь греха. Грех, он ужасен. Грех может в короткое время осквернить человека. Я читал одну информацию, фотографию видел, когда молодые родители, значит, таким образом деньги себе зарабатывали. У них была дочка 3-летняя, очень симпатичная девчушка там на фотографии. И они в свое время завели слона, молодого слоника, его воспитали. И чем они стали зарабатывать деньги? Значит, они приучили слона поднимать переднюю лапу свою, как столб. Девочка ложилась на землю, вот так вот, щеки подбоченила и лежа лежала на животе. И голова этой девочки прямо под ногой слона. И они вот так выходили на обозрение людям. И за то, что люди могли наблюдать вот это вот опасное такое явление, вот за это им деньги платили, они этим жили. Вот. И, как правило, людям же интересно и запечатлеть, и фотографировали их. Они и за это деньги брали. И вот однажды произошла трагедия, и была эта публикация, как о прошедшей трагедии. У кого-то из присутствующих фотоаппарат оказался с какой-то сильной вспышкой. И слон с этой вспышки испугнулся и ногу опустил. Вот там на первом снимке эта девочка улыбающаяся, а на втором снимке завернутый в простыню трупик. Потому что там ничего от головы не осталось. Друзья, опасно. Это же опасно. Иногда вот так грех. Мы видим, что грех очень опасен. И ничего не предпринимаем. Мы не внушаем. Рассчитываем, да, они вырастут, сами разберутся. Внушай детям твоим. Нужно внушать, что это грех. Вот. И этого греха очень серьезно остерегаться. И хотелось сказать и детям, молодежи, чтобы не дружить с этим миром. Написано, дружба с миром есть что, друзья? Вражда против Бога. Ни в коем случае не дружить с миром, не подражать. А сегодня столько сторон, чтобы соприкоснуться с миром. Столько притягательно, чтобы сдружиться. Это очень опасно. Одна дама, она завела себе птичек-канареек. И они всю зиму у нее там пели, она наслаждалась их пением. А когда настала весна, она думает, дай-ка я их на улицу вынесу. Первые лучи солнца, уже эти птички, наверное, утомились в комнате жить в этой атмосфере. И она их на целый день выносила на улицу. И не замечала. А потом что-то внесет домой и обнаружила, что что-то нету того красивого пения, которым птички пели. А смотрит, ее канарейки стали чирикать. Она в ужасе, как канарейки чирикают. Оказывается, она, когда выносила их, ставила там на природу, воробьи вокруг этой клетки собирались, чирик, чирик. И вот это, когда протяжение этого времени прошло, эти канарейки чирикать научились, переняли этому же пению, друзья. И вся красота пения пропала. Вот так бывает, родители подсаживают ребенка к телевизору. Пусть просветится, пусть он побольше знает, что в мире происходит. И смотрим, друзья, зачирикали дети, совсем не то. Не христианские песни поют, а слова у них стали мирскими, приблотненными. Выражения такие, друзья, это все не святой разговор, это все язык халдеев. На рожде Божьем должен речь чистая была. Христос однажды, когда косноязычного исцелил, там написано, и стал говорить чисто. Господь нашу речь, наоборот, очищает, а мир ее оскверняет. Поэтому, дорогие родители и дети, Господь хочет, чтобы мы устами своими прославляли Бога. Не может из одного источника и сладкая, и горькая вода быть. Поэтому, если здесь Господь, пусть будет и хвала из наших уст, и направление наше будет именно такое, чтобы прославлять Господа. В прошлом году, кто, может быть, помнит, по восточным календарям, сейчас мир за этим следит, год считался год кролика или год кота, там, какой страны, как считается. И вот у нас одного брата, мальчика во 2-м классе учится, приходит он перед Новым годом и говорит, папа, нас учительница собрала и говорит, дети, скоро Рождество приближается, я вам сейчас вот расскажу что-то, и стала им рассказывать, вот, что такое Рождество, и говорит, возьмите бумажечки и на этих бумажечках напишите свои желания, какие у вас есть. Вот, а потом эти бумажечки, значит, сверните там как-то вот так вот, ну, в комочек, и на Рождество бросьте под елку со словами, милый котик, исполни мое желание. Ну вот он пришел и папе рассказывает, ну, а папа-то говорит, ну ты так не делал, он говорит, да нет, конечно. Друзья, Писание говорит, открывайте свои желания пред кем? Пред Богом. Вот верующие дети так делать не будут. А если он не наставлен? Он будет делать, как в мире. А в мире чему только сегодня не учат. Но только не Божьему, не духовному, не святому. Вот. А верующие так не будут делать. Мы все помним историю с Нейманом, наверное, да? Четвертая книга Царств, пятая глава. Нейман был хороший полководец, но он был прокаженный. И вот там была девочка, маленькая написано, она была взята в плен из народа израильского. И она, в общем, уведомила вот этого полководца, что в народе Божьем, в Израиле, там есть пророк Елисей. Вот если бы он пошел туда, он бы ему помог, исцелил бы его. Этот пришел, Елисей, к своему царю, говорит, отпусти, можно я схожу в ту страну? И там есть интересное выражение. Так и так сказала девочка из земли израильской. 4 Царств, 5 глава, 4 стих. Так говорит девочка, которая из земли израильской. То есть, когда наши дети, друзья, из народа Божьего, из земли израильской, они должны так и только так говорить. В нашей семье, когда у нас 3-й, 4-й ребенок, дочки были, они год, погодки у нас родились. И вот когда они подросли, им было где-то год по 5 годиков, и они играли. Девочки любят играться с куклами, да, мальчики? Мальчики не так, а девочки любят играться с куклами, а мальчики с машинами. И вот они играли с куклами. Ну и вот одна из дочек насадила этих кукол, сколько было, в одну коляску, и играет, везет их из одной комнаты. А из другой комнаты вторая выходит, сестренка. И значит, ей говорит, ты что столько насадила, столько кукол? Она как ничего не была, везет и говорит, сколько Бог дал? Друзья, так говорит девочка из земли израильской. Из земли египетской другие будут слова. Друзья, мы это заподозрим. Внушили. Не сказать, что мы внушали, но она слышит проповеди, они слышат чтение христианской литературы, которые мамы читают. Они слышат разговор родителей, они и говорят языком народа Божьего. Так говорит девочка из земли израильской. И представьте, если вот этих детей хоть немножко оторвать в мир, который лежит во зле, что с ними будет? Я в прошлом помню такую вырезку, это было много лет назад. Мне нравилось вырезать особые случаи встречи там в газете, в журнале, я их копил. И помню, была одна у меня такая вырезка, это было давно. В общем, одна девочка, ей было, по-моему, 3 годика. Жили они в селе, и она ушла в лес и потерялась. Вот. Сколько ее не искали, не нашли. И потом только из близлежащих селений охотники вернулись, они ее в лесу нашли, в стае волков. Она была живая. Прожила она с ними, по-моему, 6 месяцев. Вот она прожила, вот они ее нашли. Ну, знали же, что пропала девочка. И когда они ее встретили, там охотились, они ее привели. И вот интересно было за нее описано. Вот эти 6 месяцев в лесу, в общении со зверями, так на ее повлияли. Потом за ней врачи наблюдали в течение 40 лет. Она где-то около 45 лет достигла возраста. Она за весь этот срок смогла усвоить только несколько слов. То есть процесс воспитания над ней прекратился. Ничего нельзя было больше сделать. Вот так на нее повлияло вот это окружение леса. Так психика детская была нарушена. Все. Но она жила, может, так существовала. Она не могла воспринимать радости жизни, вот как мы люди были. Вот все у нее внутри вот так перевернулось, друзья. Это самое делает дьявол. Нам кажется, что ну там немножко в мире что-то черпнуть, оно будет не страшно. Нет, друзья, страшно. 6 месяцев, и на всю жизнь осквернена будет душа. На всю жизнь мы можем лишить детей счастья, благословения. Я не только это к родителям говорю. Есть такие дети уже и в таком возрасте, которые сами уже вправе контролировать, где им быть, в уделе Божьем или в уделе мира сего, и остерегаться этого мира. Я бы очень хотел предостеречь от мира, друзья, от грехов. Написано, сделанный грех, что рождает, братья и сестры? Смерть. Мы иногда забываем. Маленький грешок, ну что такого? Сделанный грех, он рождает смерть. Псалом 17, 24 стих. Написано так. Я был непорочен пред ним и остерегался, чтобы не согрешить мне. Я был непорочен и остерегался, чтобы не согрешить мне. Вот этого не хватает детям. Когда еще глаза старших наблюдают за родителями, за детьми, друзья, они остерегаются. Если не остерегаются, старшие остерегают. А когда одни дети? Мы можем молиться родителей, Господи, когда наши глаза не видят, сохрани наших детей от зла. Но хорошо, когда сами дети остерегаются греха. Я думаю, почему Иосиф убежал от жены Потифара? Ему внушили убежать от греха. Он уже знал, как себя вести. А некоторые не знают, что надо убегать от греха. Ну что такого? И все причина, друзья, не внушили. Ефод не одет. Когда Ефод одет, нам не надо убеждать детей. Вы впереди и сидите, друзья. А когда Ефод не одет, детям хочется назад. Там, где плохо слышно, там, где можно отвлечься, развлечься. Вы думаете, почему Евтих заснул и упал? Он сидел в дальней точке комнаты. Помним, да, про Евтиха историю? Проповедовал сам апостол Павел. Иногда говорят, да проповедники плохие. Павел проповедовал, очень хороший проповедник. И все-таки юноша заснул. Это не многодетная мать, которая устала от дневных забот и задремала. Юноша, полный силы и энергии, заснул и упал с третьего жилья. Вот такие духовные падения мы можем наблюдать. Почему? Потому что эти души подальше, подальше от Христа. Где-то так, вроде бы в Доме Божьем, но так к окну поближе. Окно – это проем, связующий Дом Божий с миром. И вот туда, одним ухом сюда, одним сюда, друзья, а потом туда падение. Вот так вот дьявол действует. Мне когда-то в свое время пришлось быть в Казахстане. Там эти уже семьи выехали давно в Германию, немцы, и с одним братом мы ехали, и он мне рассказал случай, который произошел в их общине. Хочу просто этот пример напомнить, друзья, как предостерегающий всем, особенно молодежи и подросткам, как опасно не остерегаться греха. В одной верующей семье рос мальчик. Ходил в собрание, все вроде было благополучно, но у него был тайный грех. Я бы сказал, даже он считал, что это и не грех, а тайное развлечение. В чем оно заключалось? Он уединялся один, жили они в селе, уходил там на опушку леса, ловил птичек, птиц ловил, вот, выкалывал им глаза и отпускал. Ему доставляло наслаждение смотреть, когда эта птичка, не имея ориентира, разбивалась о деревья, о камни, о землю, и наблюдал, пока она так вот не убивалась. Вот. Он это делал тайно, никто не знал. Потом каким-то образом узнали старшие. Стали его вразумлять. Ты что делаешь? Это же зло пред Богом. Делать зло? Мы, бывает, убиваем зверя для того, чтобы кушать. Держим для этого скот. Но если мы делаем зло ради зла, чтобы причинить боль творению Божьему, это уже, друзья, грех. Ему открылись глаза, да, грех. И он все равно продолжал делать. С ним стали беседовать, молиться. Он уже стал не мальчиком, он уже стал юношей, 15-16 лет. И он отцу сказал, я ничего с собой не могу поделать, меня тянет это делать. У него жажда. Ну, друзья, отец что мог, сделал, молился за него. Но пришел день все-таки, Господь коснулся его сердца, он покаялся. Покаялся и жизнь переменил. И этот грех оставил. И больше он этим не занимался. И вот, друзья, он вырастает. Молодежи ходит, принимает крещение. Армию отслужил. Возвращается и решает свой брачный вопрос. Вот уже как-то это и забылось, его не тревожило. И вот когда у них с женой родился первый ребенок, он был слепым. И вот тут, друзья, он встревожился. Он пошел к служителям. Господи, прости. Он стал исповедоваться. Братья, как могли, его успокоили. Сделанный грех рождает смерть. Что посеет человек, то и пожнет. Духовный закон, друзья. Он, бывает, не на всех исполняется, но все-таки это духовный закон. Друзья, у них второй ребенок рождается, тоже слепым. Он опять идет, плачет, опять исповедуется. Может быть, не все я сказал, сокрушается. Ну что, принимаешь, что есть. Третий ребенок рождается опять слепым. Вот. И он так смирился и понял, что он своих детей будет водить за руки до конца. Конечно, друзья, когда мы исповедуем грехи наши, я бы подчеркнул, грехи юности, это страшные грехи. Об этих грехах мы читаем у Иова, у Давида. Он тоже переживал за грехи юности. Там не написано, какие. Особенно про Давида мы читаем. О нем все хорошее говорит, но у него были грехи эти. Друзья, раньше исповедуйте эти грехи, чтобы потом не было последствий. Когда подходят иногда души и тревожатся о последствиях греха, Я всегда стараюсь утешить, я думаю, многие служители, что мы вправе на милость Божью рассчитывать. Если грех нами осужден, оставлен, исповедан, мы на милость Божию. Но бывает, Господь по каким-то причинам его воздает. Я не знаю, почему это, но мы вправе рассчитывать на милость Божию. И что Господь допускает уже принимать смирение, то, что и принял этот. Но посмотрите, как опасно касаться с грехом. Я читал историю жизни одного румынского пастора, известного в мире. В Румынии церковь была в 40-х, 50-х годах, 60-х, в страшнейшем гонении. У них был серьезный недостаток. В Румынии не было братства одного. И там церкви, на церкви могли делать, что хочешь. Там никто не мог ни вступиться в ходатайство, ни выступить перед властями. Вот, никто не мог. У нас в братстве не так было. У нас там посадили, вся страна знает. Пишут ходатайство, молятся, идут, посещают, шлют телеграммы, потому что братство. А в Румынии так не было. Там все так было зажато. Человека могли забрать, и он бы исчез. И этого человека спасло, что он был очень знаменитый просветитель в стране. И о нем знали и за рубежом. Вот он хорошо знал русский язык и любил русский народ. И среди еще во время войны с русскими военнопленными, значит, проповедовал. Но я не это хочу сказать. Он там интересную деталь приводит из своей жизни. Когда он сидел в румынских застенках, там прям под зданием МВД, в глубине там были под землей застенки, где он сидел. Он говорит, ко мне, в камеру ко мне разных людей приводили. Я как священник, говорит, у многих принимал исповедание. Потом, говорит, меня в одиночке держали. Он выучил вот эту азбуку Морзе. Через стенку перестукались. Я, говорит, исповедание принимал и таким путем, через стенку. Но он, интересно, такое отметил. Ну, там одни мужчины же были. Он говорит, что интересно, во всех исповеданиях было одно общее. И это общее было то, что все исповедания начинались со слов «когда я был еще мальчиком». Вот откуда начинается действие греха. «Когда я был еще мальчиком». Вот почему Писание говорит «внушай детям твоим». Отцы, воспитывайте детей, когда я был еще мальчиком. Отсюда начинается исповедание греха, потому что с этого периода дьявол улавливает греха. Мы все помним за дочерей Лота, да, братья и сестры? Когда Бог вывел Лота, жена превратила соляной столб, а он с дочерьми вышел и не послушался Бога, поселился в пещере. И мы знаем, чем кончилась их жизнь в этой пещере. Но там есть интересная деталь. Пришел момент, там так написано, Бытие 19:31. «И сказала старшая младшей». Были две дочери, старшая и младшая. И то, что она сказала, друзья, один автор книги, богослов, назвал, это было возрождение содомского греха. То, что сказала старшая младшая, это было началом того, что были рождены два народа, которые всю жизнь вели войну с израильским народом Божьим. И сказала старшая младшим. Когда идет процесс воспитания, или когда идет процесс становления духовной личности, молодежь, дети растут, родители, нужно смотреть, кто старший у детей, кто на них влияние оказывает. Грех, особенно в области целомудрия, осквернения, идет всегда по такому принципу. Старший говорит младшему. Старшие, они уже что-то знают. Старшие могут показать непристойные порнографические картинки. Они могут рассказать грязные анекдоты. И сказала старшая младшей. Очень большое преимущество, если в христианской семье старший становится членом церкви первыми. Эти первые, они уже будут добрые влияния на младших. А если в семье старший не с Богом, его вот эта недобрая жизнь, она на младших будет распространяться. Потому что в законе осквернения идет такой принцип. И сказала старшая младшей. Поэтому и родители, и церковь, и старшие, и наставники, конечно, особенно родители, да и сами дети должны смотреть, кто у них старший. Старшим хочется подражать, старшим хочется слушать, потому что они больше знают. И вот старшая говорит младшим, и идет осквернение. Хотелось бы, чтобы Господь и от этого защитил, и чтобы не было этого осквернения, но была охрана Божья над нашими детьми. В Евангелии от Иоанна, 6 глава, 17 стих, когда ученики в лодке плыли по озеру Генесарецкому, вот Христа с ними не было. И здесь есть такие слова, Иоанна 6, 17. «Становилось темно, а Иисус не приходил». становился, они забеспокоились, становилось темно, и Иисус не приходил. Братья и сестры, мы сегодня тоже свидетелями того, что становится темно. Не от того, что сегодня во многих регионах, как брат сейчас свидетельствовал, электричества нет. Нет, сегодня идет темнота духовная. Время ночи наступает, день кончится, друзья, день спасения кончится. Вот становится темно, ибо люди будут, помним, да? Горды, самолюбивые, сребролюбивые, родителям непокорны, недружелюбны, непримирительны и так далее. Это, друзья, темно, наступает темно. По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Появятся наглые ругатели и так далее и тому подобное. Это все, друзья, сгустки вот этой темноты, которые сгущаются. И когда эта темнота наступает, дьявол так подходит. Ага, темнеет, и родители думают, надо детей в секцию отдать спортивную. Ведь темно он становится. Пусть он будет сильным, чтобы мог дать сдачи, отпор. Другие говорят, наступает темно, такая трудная жизнь, надо, чтобы мой сын или дочка были образованные. Сейчас очень хорошо идет развитие профессий по бизнесу. Вот много уже со школьных. С первого класса поступаешь, и есть, пожалуйста, школа по бизнесу платная, с первого класса. Пусть мой ребенок будет просвещенный. Наступает темно, некоторые говорят, о, надо телевизор иметь, чтобы был просвещенный, чтобы не называли его темнотой и так далее и тому подобное. Друзья, это заблуждение. Ученики, когда увидели темно, они забеспокоились, что Христа с ними нет. Поэтому, когда время темноты наступает, и детям, и юношам, и подросткам, молодежи, и старшим нужен Христос. А темнота сегодня приближает, друзья. Вот, нужен Христос. С одной стороны, мы ожидаем солнца правды, которое зайдет. Вот. Но сегодня над детьми, друзья, вот эта тьма, она сгущается. И только еще присутствие церкви на земле, о которой сказано «Вы кто?» Свет миру. Еще этот свет есть. А тьма, она так и норовит в наши окна, в христианские дома, в церковь зайти. Вот. Становилось темно, а Иисус не приходил. Хотелось, чтобы Иисус, в Иисусе понуждались и дети, и мы, чтобы Господь наполнял дома наши и был на первом месте. В первом послании к Коринфянам 15:33 так написано. «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы». Не обманывайтесь. Хочу сказать это и детям, и родителям. Не обманывайтесь. Если кто-то видит, что ребенок в худых сообществах, добрые нравы развратятся. Добрые нравы, друзья, они начинаются в церкви. Они начинаются в христианской семье. Худые нравы, развращающие нравы, они начинаются не в Доме Божьем. Они в мире начинаются. И здесь нужна защитная молитва, чтобы Господь оградил, защитил вот, и дал благословение, чтобы дети не осквернились. Вот что значит помочь одеть ефод, вот что значит шить этот ефод, чтобы охрана Божья была над детьми нашими. Поэтому, подходя к заключению, братья и сестры, вот мне, конечно, хотелось, чтобы мы еще помолились Господу. Вот. Пусть эта молитва, может быть, будет такая, ну, особенная. Вот. И хотелось, чтобы мы, вот слыша эту тему, детский эфод, могли посмотреть, в какой степени я к этому причастен. Вот. Я бы так хотел обратиться к тем, вот дети здесь находятся. Может быть, кто-то пожелает одеть эфод, помолиться Господу, Господи, прости, что я еще не одел. Может быть, кто желает покаяться, что, находясь в Доме Божьем, все еще без эфода, находясь в Доме Божьем, все-таки все еще не в уделе Христа. Может быть, кто-то из родителей помолится с какой-то нуждой или о своих упущениях, или наоборот попросит сил. Хотелось, чтобы вот на этом мы сейчас сосредоточили свое внимание и обратились к Господу. Вот. Может быть, кто имеет нужду исповедовать грехи, принесем это Господу, друзья. Написано, свои желания открывайте пред Богом. Господь готов нас слушать, Он готов помочь, потому что Он вникает во все дела. Он знает все наши нужды, и Он хочет, чтобы семьи, они были христианскими, чтобы семьи, они были, ну, как бы, семьи народа Божьего, семьи святыми, чтобы Господь нас благословил. Помолимся, чтобы правильно детям внушать, повторять вот то Божье, чему Господь призывает, и чтобы дал нам защиту от зла этого мира, чтобы дети не осквернились. Отрок же Самуил служил пред Господом, надевая льняной ефод. Вот об этом помолимся, чтобы наши отроки одели ефод, и чтобы мы в этом им помогли. Одна мать так помолилась, молитвы со слезами: «Господи, я не умею». Она с мира пришла, уверовала: «Господи, я не умею, как шить верхнюю одежду и как одеть? Научи». Может быть, у кого-то и такая будет молитва, друзья. Давайте эти молитвы вознесем, чтобы Господь помог нам. Потому что до тех пор, пока будет идти молитва к Богу, мы вправе ожидать помощи от Господа. Придет время, когда мы не сможем уже обращаться к Господу. «Возвожу очи мои гора». Откуда приходит что, братья и сестры? Помощь. Вот попросим этой помощи у Господа. У каждого своя нужда. Может быть, так более в конкретных молитвах обратимся к Господу. Но перед началом я все-таки хотелось призывать, если есть желание у кого-то из детей, из молодежи, из подростков покаяться, помолиться Господу, всегда такая возможность в церкви предоставляется. Слава Богу за все. Аминь.